Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Сегодня мы продолжим обсуждать ту же тему, что мы обсуждали на последние два раза. На прошлом занятии я обещал перейти к теме о воплощении Господа, но перед тем, как к ней перейти, мне показалось необходимым еще одну малюсенький аспект прояснить, связанный именно со структурностью образования сознания человеческого. И вот сегодня мы займемся этой небольшой деталью, а уже в следующий раз, я надеюсь, все-таки перейти к самой сути вопроса. Итак, в прошлый раз мы с вами завершили на том заключении, что творение не существует никаких таких индивидуальных сознаний, которые бы сосуществовали бы Господу от вечности. А существует внутри собственно Господнего сознания от вечности, ибо Вселенная не могла быть сотворена иначе, как лишь в Боге от Бога, ибо Бог есть само бытие, и лишь от бытия может быть то, что есть. Так вот, существует лишь совокупность служений в человеческом образе. Каковая совокупность по образу этому человеческому и воспринимаема Господом и в Господе, как некая такая индивидуальная простая человечность, как в себе самой, так и через сосуществующую рядом с собой человечность. Именно по этой причине ангел, или же собственно ограниченное данной совокупностью служений Господне осмысление, пребывающее в индивидуальности восприятия единичного ангельского сознания, и не осмысляет вокруг себя никаких таких реально сосуществующих ему индивидуальных ангельских сознаний. Как, впрочем, в оном, то есть в индивидуальном ангельском сознании, и не осмысляемо также и никакое такое свое собственное сознание, как реально существующее. Поэтому-то ангел, или же, точнее говоря, Господнее осмысление Духа Святого в индивидуальном сознании каждой конкретной ангельской степени творения, видит лишь бесчисленные частные проявления божественного человеческого, как в себе самом, так и вокруг себя. Ибо, как об этом было сказано в латинском слове, то, что по действию своему каждая из мельчайших степеней человека есть человек, не входит в мысль природную, как она входит в духовную мысль. В духовной мысли человек не есть лицо, но есть действие или же служение. Ибо идея духовная лишена представления лица, как лишена представления материи, времени и пространства. Посему, когда ангел видит другого ангела в небе, то видит его как человека, но мыслит о нем как о действии или же служении. То есть, когда ангел видит другого ангела в своем сообществе, скажем, то он мыслит о нем не как о некой автономно существующей личности, а он мыслит о нем как о представительстве по соответствиям определенной частности божественного служения своего общества ангельского. И о себе он тоже думает не как об автономной личности, а как Господнем проявлении в нем какого-то определенного конкретного служения, свойственного этому обществу.
Можно сравнить, как офицеры обращаются к офицерам, мало знаком. Господин капитан, он имеет в виду капитана армии, а не конкретно Иван Иванович капитан, правда же? Он обращается как уже генерал морской.
Можно сравнить, то есть, но это еще глубже, да, потому что когда ангел видит другого ангела, он мыслит о проявлении Господнего человеческого в нем, а не человеческого вот этого ангела. И когда он осмысляет себя, то он осмысляет проявление Господнего человеческого в себе, а не какого-то своего собственного.
Братья, я уже с вами говорил не как с духовным, а как с плотскими.
Какая может быть модель? Вот ангела вижу я в тебе, Господи, в нем.
Это общая форма, а это непосредственно.
Но вот ангел в ангеле презирает частность Господню. Он Господа презирает относительно какой-либо частности, а не какого-то ангела, который живет в нем в обществе. То есть ангел по перцепции, он понимает, что вот все, что он видит вокруг себя, вот, например, он видит дворец свой. Это не дворец, а это представительство по соответствиям частных духовных состояний его сознания. Когда он видит цветок, он мыслит о нем не как о цветке, а о проявлении доступного чувственному восприятию чего-то, находящемуся внутри ангельского сообщества, вообще и его в частности.
Вот какая модель может быть такая в нашей земле? Допустим, все негры видят негра быстрее, чем, допустим, европейцы.
Вот беда в том, что для того, чтобы войти в ангельское мышление, нужно отрешиться от нашего земного. То есть это как раз тот вариант, что нужно расформировать ложное восприятие, и тогда воссияет истина.
Мы понимали, и все время думали, что это правильно.
Да.
Нет, это так.
В чем трудность?
Видеть Бога в ангеле, это только в том, а нам как? Вот нам это вообразить.
Ну, нам надо учиться, прежде всего, не видеть в человеке просто человека.
Как нам учиться, где эти учебники?
А вот, сейчас будем разбираться дальше. Мы с вами уже не раз обсуждали в предшествующих занятиях, насколько сильно духовные идеи ангельского сознания и образуемые комплексом этих идей осмысления всего отличается от материальных идей сознания человеческого и возникающего отсюда осмысления и представления этого осмысления. Каковое осмысление, собственно, и есть тем, что называемо человеческой личностью. Когда здесь говорится «материальные идеи», то имеется в виду идеи, основанные на материалистическом осмыслении, а не идеи, состоящие из неких материальных органических форм, разумеется. Как раз наоборот. Материальные органические формы есть представительностями по соответствиям, посредством которых эти самые внутренние идеи рассудочного предстают перед человеческим чувственным восприятием. Ибо, согласно латинскому слову, не существует наития низшей степени на высшую, и поэтому природного на духовного. Такое наитие в данном случае или же образование природных идей сознания из осмысления некой такой вроде бы вне этого сознания существующей реальности, это есть не более чем видимостью. Наоборот, существование перед чувственным восприятием у человека всех этих внешних по отношению к его сознанию форм, начиная от органических форм его как бы собственного тела и завершая предметностями и телесностями, наполняющими как бы пространство вне его сознания, как бы прогрессирующие по времени, протекающим как бы вне его сознания, все это есть лишь отражением того комплекса духовных состояний, из которых такое индивидуальное сознание состоит. Духовное же состояние, согласно латинскому слову, есть конкретным побуждением частной любви в форме, соответствующей этому побуждению идеи сознания. То есть идеи рассудочного в человеке – это внешние формы, в которых пребывают побуждения любви в нем. Поэтому волительное нельзя отделить от сознательного, потому что сознательное – это форма волительного. Возникает вопрос, как же тогда оно разделилось в людях гения духовного? Так вот, мы об этом уже говорили, что в людях гения духовного сознательное было представительством волительного ангелов небесных небес, которая в их рассудочном образовывалась посредством слова, то есть писанного священного писания.
Как она образовывалась?
А вот в этом-то и дело, что научности из слова составляли почву, в которую засевались семена волительного, или то есть духовное состояние, или же побуждение ангелов небесных. Ангелы на этом слове, вот как возникло слово древнее. То есть вот эти последние представители древнейшей церкви, их высказывания записывались. Что такое высказывание записанное? Это научность их сознания, зафиксированные посредством письменного текста, которые могут быть введены в память другого человека. Но в... просто другого живущего человека. Но вообще по порядку в памяти человека научности рождаются из его побуждений. Волительно. Не, вот это наитие, то есть наитие. То есть побуждения воплощаются в идеи рассудка. Поэтому в духе это нечто единое. И точно так же это было в людях небесного гения до падения. Это было нечто единое. Их побуждения воплощались в идеи рассудка. Это была внешняя форма их побуждений. Но если бы это было сохранено, то так как побуждения стали адскими, это была бы адская перцепция, они бы воплощались в идеи и в научности адские. И поэтому это было остановлено, и часть их сознания начала образовываться через писанное слово. И там через эти научности, через представительственные по соответствиям, с ними соединялись внутренние духовные состояния тех ангелов, которые эти научности в свое время извлекли из своего волительного, воплотили в идеи рассудочного, и эти идеи через письменный текст передались вот потомкам падшим, а в их сознании наступило разделение, то есть были научности, которые извлекались из их собственного, а были научности, которые... Не, они были очень разделены в уме, в том-то и дело, что они, пока они мыслили по вот этому слову, которое им было дано, они воздерживались от своего собственного. То есть научности их захвалительного не могли входить в их сознательное. А вот когда собственное справилось с этим и обратило это слово в магию научности этого слова, тогда это слово было забрано, потому что пошла опять же адская перцепция, хотя и на более низком уровне.
Это очень важная вещь. Нужно очень внимательно и подробно изучить, где это разжевано.
Да, у Сведенборга разжевано. Ну, давай потом.
Хорошо.
Да.
Я забыл.
А ты пиши.
Да, хорошо, ответил. Ревите.
Духовное состояние в своей совокупности. Здесь есть та самая жизнь, которая является при зачатии и созидает. Восприемники же – это те самые органические формы, которые образуемы в чувственном восприятии комплексом действий. Нет. Извиняюсь, это я немного, да. А, нет, ну все правильно, да. Вот, тут надо различать духовное состояние. Сейчас, сейчас. Постой, ты меня уже немного сбил, это все. А, вот. Тут надо различать духовное состояние и их восприемники. Чтобы понять, о чем, собственно, разговор, давайте снова вернемся к следующей цитате из латинского слова, от которой, в частности, отталкивалась наша прошлогодняя рождественская проповедь. «Господь сочетается с человеком в материнском чреве и образует его посредством божественности, исходящей от него, как от солнца, небо». Божественность – это есть сама жизнь. Что эта самая жизнь является при зачатии и создает, явствует из того, что человек должен быть образован самой жизнью, дабы быть формой жизни, формой, которая есть человек, дабы быть образом и подобием Бога, которое также есть человек, дабы быть восприемником любви и мудрости, которая суть жизнью по Господу, таким образом преемником самого Господа. Что человек в Господе, что человек в Господе и Господь в человеке, и что Господь творит свою обитель у человека, если любит его человек, этому он сам поучает. Он сочетается с человеком в двух преемниках, из которых первый преемник существует для воли будущего человека, а другой для его разумения. Хотя при этом в самой этой формации нет ни его воли, ни его разумения. Духовное состояние в своей совокупности. Здесь есть та самая жизнь, которая является при зачатии и созидает. Восприемники же – это те самые органические формы, которые образуемы в чувственном восприятии комплексом действий или же служений, которые воспринимаемы сознанием как некие субстанциональные формы, существующие вне этого сознания, то есть в некоем пространстве, протекании некоторого времени. Что такое действие? Это действие в пространстве, совершаемое в продолжении времени. Так вот, на самом деле, это те самые внешние формы или восприемники, в которые наитствует жизнь от Господа, которое порождает в человеке волительное и рассудочное. В самом ближайшем восприятии эти служения являются как формами того самого как бы внешнего тела, в котором это сознание как бы внутри пребывает. Вот наше тело все состоит из действий или же служений, которые мы воспринимаем как органические формы, как органы. Печень, сердце, легкие, мозг, как бесчисленные волоконца, которые их составляют, клеточки. Все это действие или же служение, воспринимаемое нами как некие физические формы, существующие в пространстве и во времени. А на самом деле это только видимости нашего чувственного восприятия. А у нас непрерывно происходят духовные действия, которые являются представительностями по соответствию тех духовных внутренних состояний, которые находятся в вышележащей раздельной степени. Собственно говоря, эти самые восприемники и служат для того, чтобы ограничивать бесконечные в Господе от вечности божественное духовное состояние до тех самых состояний духовных как бы конечных, из которых в бесконечном в себе божественном сознании от вечности и может как бы возникать некое такое, как бы конечное, тварное, индивидуальное сознание. Механизм образования этих самых восприемников был описан в номере 33 в книге «Истинная христианская религия» следующим образом. Все сотворенное конечно, потому что все существует от Бога и Иеговы через солнце духовного мира, которое ближайше облекает его. И солнце это состоит из субстанции, отходящей от него самого, сущность которой – любовь. Но из этого солнца посредством его тепла и света было создано Вселенная от первого до последнего в ней. Важно знать, что одно образовано от другого, и что таким образом введены были степени, 3 в духовном мире и 3 соответствующие им в природном мире, да еще столько же в том пассивном, из чего состоит земной шар. Именно благодаря этим степеням все последующее является вместилищем предыдущего, а оно своего предыдущего, и таким образом по порядку вместилищем самого первого, из которого состоит солнце ангельских небес. И таким вот образом конечное служит вместилищем бесконечного. Общепринято понятие о том, что поскольку конечное не может охватить бесконечное, то конечное не может быть вместилищем бесконечного. Но из того, что в моих трудах изложено о творении, ясно, что Бог изначально ограничил свою бесконечность субстанциями, которые от Него исходят, посредством чего ближайшая облекающая Его сфера, составляющая солнце мира духовного, воссуществовала. И затем, посредством этого солнца, он завершает и остальные сферы, вплоть до самой последней, которая состоит из всего пассивного. Так он постепенно все больше и больше ограничивает мир. Отсюда видно, как именно Господь от вечности изначально ограничил свою бесконечность субстанциями, которые от Него происходят. То есть, каким образом в бесконечном в себе сознании Господнем появляется то ограничение восприятия, из которого как бы и образуется это самое частное индивидуальное сознание, как бы сосуществующее параллельно неограниченному ничем Господнему сознанию от вечности. Поскольку человек должен быть образован самой жизнью, дабы быть формой жизни, формой, которая есть человек, то отсюда следует, что человек должен быть образован как комплекс ограниченных в своем восприятии божественности. Или же частных духовных состояний Господа от вечности. То есть из побуждений божественных любви, божественной любви, ограниченных целями или же теми служениями, к которым данное побуждение стремятся. Формой же таких ограниченных побуждений божественной любви становятся те идеи сознания, которые образуют это самое ограниченное индивидуальное сознание. Разницу между побуждениями неограниченными и идеями сознаниями неограниченными, и побуждениями ограниченными, и, соответственно, идеями сознания ограниченными, заключается не в их сути. Ибо, по сути, это побуждение той же божественной любви в формах, соответствующих этим побуждениям идей божественной премудрости, а в их направленности. В Господе от вечности побуждения божественной любви стремятся к целям или же к действиям бесконечным. В творении же те же самые побуждения ограничены целями или же действиями конечными. То есть Господь от вечности – это высшая степень. В каждой низшей степени цели все более ограничены. И более того, эти степени создаются ограничением целей. Причем цели те же самые, но в каждой ограниченной степени, представительствуют по соответствию менее ограниченные цели более высшей степени. То есть в самой высшей степени Господь пребывает в неограниченных целях. А в первой степени творения эти цели уже ограничены. Ограничены чем? Тем, что Господь на них взирает как бы вне самого себя от вечности. Потому что творение само по себе ограничено, и цели, связанные с творением, естественно, должны быть ограничены даже в самой высшей своей степени. Причем в творении это ограничение ступенчатое, как по степеням раздельным, так и по степеням сплошным, в каждой из этих раздельных степеней. Именно благодаря этим степеням все последующее является вместилищем предыдущего, а оно своего предыдущего, и таким образом по порядку вместилищем самого первого, из которого состоит солнце ангельских небес. И таким вот образом конечное служит вместилищем бесконечного. В каждой нижележащей раздельной степени чувственного восприятия все духовные состояния степени вышележащей представительствуются степенями действий или же служений сплошными, более или менее внутренними. Формы этих действий или же служения воспринимаемы сознанием в этой степени как формы пространственные, подверженные прогрессии, то есть как формы предметные и телесные, существующие и прогрессирующие в пространственностях и временностях. Таким вот образом, формы сознания духовной или же побуждения воли и соответствующие им идеи сознания, степени восприятия низлежащей, являются вместилищами состояний духовных степени вышележащей, но вместилищами, лишь представительствующими по соответствию. По этой-то причине и реальности внешние, так сказать, одних и тех же духовных форм сознания Господа от вечности в каждой раздельной степени восприятия образуют как бы отдельное сознание и их как бы отдельные внешние реальности. Поэтому, когда человек находится в последней степени восприятия, ангел духовный находится вышележащий, ангел небесный еще более вышележащий, а солнце мира духовного, или же Господь в творении, находится в самой высшей степени. И все это создает внутреннее человека, как микрокосмом, в котором все творение пребывает в своей элементарной форме. Думаю, здесь излишне говорить, что духовное состояние в каждой из этих раздельных степеней всегда одни и те же. Это духовное состояние Господа от вечности, или одни и те же бесконечные в себе побуждения божественной любви в бесконечных в себе идеях сознания божественной премудрости. Но вот цели, к которым направлены в каждой раздельной степени ограниченного восприятия Господнего, эти самые неограниченные в себе побуждения божественной любви посредством неограниченных в себе идей божественной премудрости, цели эти и образуют конкретное ограничение он их в каждой раздельной степени. И эти цели, или же действия, к которым направлено в данной раздельной степени всякое конкретное проявление побуждения божественной любви через идеи божественной премудрости, образующее сознание данной раздельной степени творения, эти самые цели, или же действия, или же служения во внешних формах чувственного восприятия данной степени и есть теми самыми субстанциональностями, которыми, согласно латинскому слову, Бог изначально ограничил свою бесконечность, и теми самыми восприемниками, из которых первый преемник существует для воли будущего человека, а другой для его разумения, хотя при этом в этой самой формации нет ни его воли, ни его разумения. Почему в формации нет ни воли, ни разумения, это понятно. Потому что воля у ангела, человека и даже адского духа в своей существенности образуема из побуждений божественной любви, а разумение из идей божественной премудрости. Ибо, как мы об этом уже неоднократно говорили выше, человек должен быть образован самой жизнью, дабы быть формой жизни. Так что разница между волительным и рассудочным ангела, человека и даже демона преисподней заключается отнюдь не в том, что у них волительного и сознательного различный формообразующий базис, а лишь в тех целях или же служениях, которым это побуждение направлено в данном конкретном отдельном сознании. Более того, само это сознание отнюдь не формирует в себе и для себя эти цели. Оно лишь выбирает качество, в котором эти цели будут сформированы. Потому что в себе самих эти цели или же служения отражают вещи совершенные или божественные. Потому что все субстанции, которые происходят от божественной любви, божественной премудрости, есть представительствами по соответствиям своего оригинала. Ибо побуждения божественной любви не могут стремиться ни к чему иному. Но вот в процессе стремления из свободного выбора качества проявления каждого конкретного служения, согласно качеству такого выбора, форма служения может быть трансформируема даже в свою полную противоположность. Еще раз, не само служение по себе, а именно форма его чувственного проявления. Свободный выбор здесь отвечает за формирование сознания как бы независимого от Господнего, как бы сосуществующего ему. Потому что если бы в каждом ограниченном сознании отсутствовала бы эта самая свобода выбора, являющаяся прямым следствием ограничения сознания Господа, созданным им именно с этой целью субстанциями ограниченных целей, в каждом конкретном случае, вплоть до того, что он уже как бы не осознает себя непосредственно, а лишь опосредованно через эти самые цели, которые являются представительностями по соответствиям в чувственном восприятии, вот именно данной конкретной степени восприятия сознания его собственных целей от вечности, которые он потому и воспринимает этими представительностями по соответствиям именно опосредованно и поэтому ограниченно, то он бы в каждом таком ограниченном сознании стремился либо к максимально правильным, хотя при этом и исключительно к своим целям. То есть в каждом таком случае он был бы лишь сам Господь Бог от вечности, пусть и несколько самодобровольно ограниченный, чем он, собственно, и есть в последовательности нисходящей. То есть никаких таких двух последовательностей тогда не существовало бы вовсе, а была бы лишь одна единственная нисходящая последовательность. И именно реальная свобода выбора, ограниченная субстанциями творения или же формами целей в самой последней степени творения и делает возможное существование и восходящей последовательности, и всех этих самых как бы отдельных от Господа сознаний, что людей, что ангелов, что демонов ада. И именно по этой причине и невозможно образование ангелов и демонов непосредственное, а все они изначально, то есть в самой последней степени своего сознания, должны были быть именно людьми. То есть когда мы видим все формы целей творения, начиная от органических форм нашего тела, кончая вот землей, домами, небом, звездами, мы видим представительствующиеся по соответствиям формы целей или божественных служений, или же структурности Господа от вечности. Но поскольку наше восприятие, вернее, восприятие нас Господом самоограничено, то мы не видим, не прозираем Господа в этом всем. Вот сказано, что вся Вселенная представительствует Господа, представительностям по соответствиям. Она не просто представительствует, а эти формы есть то посредие, которое мешает нам увидеть здесь Господа во всем. Как об этом говорит латинское слово, слишком яркий свет, который ослепляет. Вот если бы Господь прозрел сам себя в нашем сознании, он бы увидел бы вокруг не этот мир с его звездами, планетами, телами и так далее, он увидел бы самого себя, как он себя и видит в высшей степени творения, в солнце мира духовного. Но тогда не было бы никого из нас. Отсюда можно видеть, что Господь от вечности в творении своим сознанием как бы нисходит по степеням. И в каждой такой степени нисхождения он, по сути, остается всегда самим собою, то ли в сознании ангела, то ли в сознании человека, то ли даже в сознании демона ада, он всегда остается самим собою. И это именно он есть жизнью в каждом индивидуальном сознании творения. Но вот цели или же служение, в которое его нисхождение в каждом конкретном случае втекает, принимая в них формы индивидуального существования, цели эти, хоть и формируемы им же самим, Но вот конкретные формы, которые они в этом формировании принимают, зависят от качества внутренних восприемников этого нисхождения или же от качества духовных состояний более внутренней, вышележащей степени этого сознания. В латинском слове это нисхождение описываемо следующим образом. Способ нисхождения Бога всей его божественной жизнью можно понять как нечто похожее на то, как солнце этого мира проникает всей своей сущностью, то есть светом и теплом, в каждое дерево, в каждый куст и цветок, в каждый камень, простой он или драгоценный. Так, что любой предмет берет свою порцию из этого общего потока. Но солнце не делит свой свет и тепло, отдавая часть одному, а часть другому. То же самое и солнце небес, излучающим божественную любовь как тепло и божественную мудрость как свет. То и другое проникает в человеческий дух точно так же, как солнце этого мира проникает в человеческое тело, давая ему жизнь, и в зависимости от того, какова природа его формы, форма каждого берет из общего потока то, что ей нужно. К сказанному можно применить следующее высказывание Господа. «Отец ваш солнце свое возводит над злыми и добрыми и изливает дождь на праведных и неправедных». Для большей наглядности это можно сравнить, скажем, со светом, проходящим через различные оптические фильтры и по пути окрашивающимся. Свет или же поток электромагнитной идеи и энергии, что до фильтра, что после фильтра, один и тот же. И в разных фильтрах это не разные света, потому что источник один, лампа. Но в зависимости от качества фильтра, из него могут быть отфильтровываемы различные спектральные составляющие. И поэтому индивидуальное восприятие форм этого света после фильтра может быть совершенно различным. При этом именно индивидуальное восприятие этого прошедшего фильтра света определяет качество того образа, той формы, которая возникнет в этом восприятии через этот свет. Потому что с точки зрения, скажем, спектрометра, или вернее анализирующего показания спектрометра, что веселый жизнерадостный свет летнего дня, что ужасный багровый отблеск пожарища, это всего лишь различие в частотных модуляциях одного и того же электромагнитного потока. И не более. Или, скажем, возьмите разлагающиеся экскременты. Одно дело их нюхать, и совсем другое дело анализировать химический состав. С точки зрения изучающего результат их химического анализа, просто несколько иная химическая структура по сравнению, скажем, с химическим анализом горбушки свежеиспеченного хлеба. То есть другие органические молекулы, другой состав этого. И не более того. Вот так и обстоит дело с добром и злом, кстати. То, что с точки неограниченного божественного сознания от вечности, воспринимаемо лишь как нарушение структурности, соотношения и целенаправленности служений, то в его конкретном ограниченном сознании данной степени уже воспринимаемо в образах ужасных действий и деяний. Ибо восприятие от вечности эти формы воспринимает не непосредственно, а опосредованно. А вот восприятие в ограничении воспринимает их непосредственно. Причем даже качественная оценка в каждом конкретном случае обуславливаема качеством ограничивающих духовных состояний сознания. То есть теми формами, которые оные принимают во внешнем чувственном восприятии данной степени. Именно поэтому Господь от вечности и должен был войти в восприятие самой последней или же природной степени, чтобы прочувствовать то, что с его точки зрения от вечности было лишь расходящимся несовершенством служений, во всем ужасе грехопадения человечества, в формах восприятия этой степени, чтобы методами воздействия этой степени это восстановить и исправить. И так как в каждой степени нисхождения по степеням раздельным, Господь, по сути, остается всегда самим собою и есть той единственной жизнью, которая живет в каждом индивидуальном сознании, то здесь можно сделать совершенно однозначно тот вывод, что не только в высших степенях, но даже и в последней степени творения, или же в последней степени Господнего восприятия, не существует не только какой-либо такой материальной вселенной, сосуществующей сознанию человека, но тем более не существует и никакого такого индивидуального человеческого сознания, которое бы сосуществовало бы Господнему состоянию от вечности. Именно поэтому на этом уровне осмысления совершенно бессмысленно выяснять, скажем, принципиальную разницу божественного присутствия индивидуального сознания Господа от вечности в индивидуальном сознании исторического человека Иисуса Христа в его инкарнации от индивидуальных сознаний людей его эпохи. Разница заключалась в целях или же в служениях, в которых божественное Господа от вечности проявлялось в каждом из этих индивидуальных сознаний. Но эта разница проявлялась также прежде всего в органических формах телесности людей той эпохи, как у божественного человека Иисуса Христа, так и у остальных человеков той эпохи, особенно же непосредственно связанных с судьбой телесности этого богочеловека. Именно поэтому говорится, что, мы помните, говорили, что восприемники, из которых было создано человеческое для восприятия будущей воли и будущего рассудочного Иисуса Христа, принципиально отличалось от того человеческого, которое было создано для формирования, для восприятия воли и рассудочного во всех других людях. То есть отличались восприемники. Но вот то божественное, та жизнь, из которой формировалась затем формообразующее человеческое, оно было одинаково. Что в Иисусе Христе, что в Пилате, что в Петре, что в Иуде, что в Каифе. Но так как формы восприятия были, воспринимающие нисхождение божественной жизни, были разными, то поэтому и проявление было совершенно различным. И, но вот восприятие на уровне последней степени, вот это линейное, оно различает. Вот Иисус Христос, вот Пилат, вот Петр, вот Иуда, вот каждый иудей, который собрался, вот те дикие варвары, которые там бегают по лесам, вот буддисты, там индуисты в далекой Индии. Потому что проявление во внешних формах, воспринимаемое на уровне линейного восприятия по продолженностям в самой последней степени, вот в этой форме восприятия существует принципиальная разница. Та форма, в которой написан был буквальный смысл Нового Завета, которое, то восприятие, которое существовало на линейном уровне в сознании апостолов, Петра, Иуды. И служение или же действия каждого из них зависели от формы, Господь Иисус Христос воплощал в себе форму божественного спасения. Вот Он Спаситель, Искупитель. Пилат воплощал в себе форму неправедного суда. Каифа и Присная воплощали форму извращенного религиозного понимания, вот эти все иудеи. Те же там дикие варвары, там какие-нибудь буддисты в Индии воплощали формы максимального отдаления от восприятия происходящего божественного.
Вы сказали, что Господь ограничился, это значит тоже во благо спасения, да?
Так иначе и нельзя было спасти. Только так, только вхождение.
Мы не могли воспринять это.
Да, да. И, ну и не просто воспринять. И он не мог воспринять. Ему нужно было воспринять именно вот в этой степени и из этой степени. Вот как
Результат был, да,
да, вот как я говорил, например, вот когда человек получает анализ, он смотрит, вот горбушка хлеба, то-то, то-то, то-то. Вот там, условно название, дерьмо, то-то, то-то, то-то. Ну, хорошо, да, видно, что вот горбушка, наверное, будет полезна, дерьмо будет не полезно. Там это... Но вот когда ты конкретно перед тобой, скажем, горбушка хлеба или гниющая компостная яма, ты сразу четко понимаешь, что горбушку нужно есть, а компостную яму закидывать, закапывать.
Это в такой степени ясно, что если вы проводите пример, что это как утрировано.
Не, ну вот именно так, то есть восприятие отвечает. Да. Но более подробно этот вопрос мы с вами обсудим уже в следующее воскресенье. То есть различия в служениях и различия в сознании.
Ну что толку? Ну и что? Что? Вот что нам Шафилат, Карамт, Лафарян это даст? Что мы грешны в это верим? Надо сделать так, чтобы...
Не, вот я тебе объясню. Потому что вот из ложного восприятия рождается ложное богопоклонение, ложное восприятие Писания и ложная жизнь. Вот как погибла христианская церковь?
Это богословские проблемы.
Это, к сожалению, не только богословские проблемы. Вот я сейчас объясню. Вот я сейчас объясню. Вот Шафирём. Вот что такое спасение? Спасение – это жизнь по заповедям слова. Вот первые апостолы, они жили по правам, по заповедям слова, не вдаваясь во все вот эти вот богословские тонкости. Они знали, что вот Господь, наш Спаситель, вот Он, в Нем Отец перед нами представительствуется телесно. Нет, вот в том-то и дело. А когда пришло извращение, вот началось с того, что вот кто Господь? Может, Он просто человек? Вот может он Бог от вечности, вот он, может он был Бог, когда был ли он Бог, когда он жил среди апостолов.
Это уже концепция была.
Да, да. И это начало влиять на понимание слова. Потому что апостолы читали слово и четко понимали, как надо им жить. Вот исполняя заповеди и все. А тут начали придумываться, вот возникла концепция, вот этой сложной богословской концепции сущности Божьей, возникла концепция отпущения греха, концепция папства.
Было сказано, как вы развяжете на земле, я развяжу
да,
на небе.
Да.
Как вы развяжете на земле, я развяжу на небе. Обсвящение Папа Римский развязывал на земле, и он развязывал так.
Да так нет. Вот, смотри, Петр обозначал веру.
Да подожди, я говорю о обыкновенной жизни.
Нет, так вот в обычной
Почему
жизни...
Почему вы доехали до этого? Потому что вы приняли слова буквально. Он буквально и говорил.
Да.
Ну вот и все.
Но апостолы-то тоже понимали буквально?
Ну, конечно.
Но им это не мешало.
Что не мешало?
Не только апостолы, а и все христиане первых двух веков.
Да.
Им
и
это не мешало? А сейчас мешает. Сейчас вот четко священник учит. У меня есть благодать. Я этой благодатью могу отпускать вам грехи.
Это называется дары Святого Духа.
Правильно, я могу отпускать грехи.
Да.
То есть изменилась концепция греха. Вот те люди понимали, что грех убивает, что грех это духовная смерть.
Нет, нет, нет. Богословие говорит совсем другое.
Нет, те первые христиане это понимали. Потому что не было богословия. А современные... А современное богословие возникло именно из-за извращенного понимания, прежде всего, сути Господней.
Это написано «Галаты», кто да. вас остановил?
Не-не-не, это, конечно, не мне решать и не тебе. Эти вот идти в церковь, или в любой приход, и священника, богослова, потому что рядовые эти вообще заниматься. Я этот вопрос поднял. Говорит, Анатолий, мы этим не занимаемся. Мы пастухи. У нас говорит, мы гоним овец, чтобы только они не впадали, потому что нас просят за это.
На страшном случае. Вот,
я почему-то сейчас... так повел.
Вот я тебе сейчас поведу пример. Вот смотри, лидер государства. Это очень важно. Вот это богословие. Вот он не занимается, он лично не воюет, не убивает, не режет, да. но он принимает решение. Вот мы пойдем туда, будем принуждать тех или наоборот сражаться с теми. А простой человек, вот он вырос, стал там солдатом, офицером, он знает, вот есть родина, есть патриотизм. Начальство говорит, что для спасения родины нужно идти и делать то-то.
Да, да.
И он идет и искренне делает.
Конечно.
Но... Вот как те же немцы, которые пришли сюда, они искренне верили, что мы пришли там нести культуру, освобождать от ужасов большевизма и так далее. Да. То есть все определяет голова. Вот почему в латинском слове говорится, что идея от Бога, о Боге, о сути Бога, есть самое главное в учении церкви, потому что она от нее зависит все последующее. Она только кажется абстрактной, а это ничего подобного. Вот от того, какая у тебя идея о Боге в голове сложится, от этого будет зависеть твое понимание слова, исполнение.
Одной речке, да. Но есть пастырь, у которого одна модная идея. Когда пришел Константин, начал решать проблему, как же быть с этими скетами, я уже не помню, появился ему сон. Этим победишь. Щит, там написано Р и Х. РХ. Ну, это раз, да, и палки, да. Этим победишь. Никаких особых... И он принял это и говорит, был сон. Будем делать, будем жить. И они до сих пор, 2000 лет идут, РХ, Христос, Иисус, РХ, Христос.
А хочешь я тебе скажу, что на самом деле произошло?
Нет, ну чтобы не было... Нет, они убивали, насиловали, жили.
Нет, никто не делал. Вот... Битва Константина, вот, которых он там победил,
да.
она представительствовала по соответствиям некую духовную битву. Выслушай меня.
Константин этого не знал.
Выслушай меня. Она представительствовала по соответствиям определенную духовную битву. И в этой духовной битве была духовная победа. И что-то просочилось в сознание Константина. И он это воспринял как язычник. Как да, как правда, да,
сижу,
да.
Потому что было этим победишь.
Да.
Кого победишь? Там, тут и тут.
Это вот точно то же, что произошло.
Когда он принял христианство, да. это он победил в себе вот этих вот полчища.
Не он в себе, а в нем духовно победилось это вот. Но его
кем?
Сознание осталось. А?
Кем победилось? В нем
ангелы.
Он победил.
Не, в нем победилось и он, это разные вещи. Вот я тебе приведу пример. Когда Моисею сказали, что нужно идти очистить сознание свое от ложности, он это воспринял как то, что нужно пойти в землю Ханаанскую и буквально вырезать всех, кто там содержался.
Ну, а как их делать, чтобы ему зачем-то праведность?
Вот.
Ибо послушал...
Почему?
Да, послушал. Да. Он же убивал своего сына, пошел.
Нет.
Ангел, но он пошел убивать сына.
Но смотри, Константин...
А его это вменилось.
Постой. Не вменилось. Смотри,
Константин... Как не вменилось? Там Библия написано.
По буквальному смыслу.
Нет,
смотри.
Буквально он пошел на гору и убивать сына.
Не, ну реальному Аврааму это не вменилось.
Вменилось это где-то слова эти. Я тебе принесу.
Это по словам.
Я удивился этому.
Так и Моисею, по словам, вменилась праведность, что он резал этих анонимов.
Конечно.
А по сути это не вменилось.
Это и есть благодать над благодатью.
Нет. А по сути...
Богословие это
постой.
Так и называется.
Именно поэтому нужно было пришествие Господа, чтобы спасти всех, кто был от падения и до его пришествия, что они не могли быть праведниками по определению. Именно поэтому...
Когда? По отношению к кому не могли? К Христу, до Христа или Христа после Христа?
Нет, они не могли принимать подлинное доброе, а они принимали только его видимость, только
да,
внешнюю форму.
Видимо,
и она должна была быть наполнена духовно.
Вот такой вопрос.
Кстати, Авраам вовсе не в небесах.
А?
Авраам вовсе не в небесах.
Что, где был?
Не в небесах.
Когда?
Авраам, не, его нет в небе. Точно ну, так же, как нет там и царя Давида.
Кто это близкий, скажи иудеям, а это не
правда. Не, ну мы говорим о том, что видел человек, который видал, кто
где. Кто?
Сведенбург.
А?
Сведенбург видал.
Так, Сведенбург, что это такое? Ну, ну Саша, ну это вот в этих схемах только, ну.
Нет. Он в реальности видал.
Ну это разговор.
В духовном мире.
Лягушки свое болото хвалят. Вопрос стоит о благодати, о благодати. Смотри, тут очень ярко этот вопрос поднял. Мне очень просто объяснили. Благодать, благодати. Вот эти вот двое, трое висели. Иисус справа и слева. Разбойник. Все имеют благодать от Иеговы жить. Вот они еще живут. И благодать жить. Физическое тело, сердце бьется, легкие дышат. Дважды, два, четыре, они прекрасно понимают. А благодать над благодатью заключалась, оказывается, в том, что этот сказал, покаялся. Этот не виноват, а мы-то виноваты. За что ж мы учимся? Вот он себя судил. И вот тогда Иисус сказал, истинно говорю, что сегодня же ты будешь, как там было?
Со мною в раю.
Да, в раю. Еще он тут, а он его уже туда преправил. Вот это как? Вот это священники христиане говорят, вот это и есть благодать над благодатью. Он может сказать, как я после того, как буду пить на 50-й день, буду тебя судить. А он еще здесь ничего же. Он еще не сказал, Господи, за что ты меня оставил. Он еще земной. Но он же его не осудил, а возвысил. Будешь со мной в раю. Это и есть благодать над благодатью. Это формула и есть движущей силой, целью, движущей силой, смысла жить.
Вот
мусульман этого нету, иудеев нету, и нет этого и
будет. Правильно, у них нет такого страшного религиозного заблуждения, как у христиан. Вот все, нет, что ну, ты тут пересказываешь, объясняю, это правда, именно от первого до последнего.
В чем? В чем?
Вот понимаешь, вот как Волан говорит про
катание генота.
Что самое интересное, постой, самое интересное в этой лжи то, что она ложь от первого до последнего слова.
Это то есть, хоть в чем, в этой форме, в чем, вот, вот,
я тебе сейчас объясню, начиная с того, что, когда говорится, ты будешь со мной в раю.
Нет, ты, да, ты Христос сказал, ты не
да, просто да, рай, да.
Христос сказал.
Рай поднимается как место, куда Христос спускает.
Ну, наверное, так, а что?
Все, уже все это губит на корню, потому что рай это не место, куда Христос спускает.
А что
тут все имели? Религиозные
а
концепции проведены.
В этой фразе?
Христос имел в виду, что состояние покаяния приведет к тебя в восприятию духовного состояния просветления от Господа.
Где это написано? В Библии, в Англии, в Карлах? Именно вот это.
А это написано в толковании. На
толковании уже через 2000 лет. Но тогда это работало и понималось по-другому. И что ж ты, 2000 лет, что, как ты под хвост? Что ж ты за такое спасение,
да.
Что так идет?
Вот и в этом и заключается смысл второго пришествия Господа, что отвергается старая церковь. И начинается новое. Все ну, заблуждения это, старой церкви...
Вот этот вопрос никто не может дискутировать, пока не будет конкретный знак. А конкретный знак был такой. На горе Фор, нет, сейчас, где-то там в Греции, поднимались, значит, люди. А, нет, подождите, была же битва. То ли Донского, то ли кого-то. И явилась Матерь Божия с множеством воинства. Это увидели и те,
да, язычники ищут знамения.
Ну, никак они ничего не ищут, они просто стоят и дрожат, заслужить копьями. И вдруг стоит, значит, Матерь Божия с воинством. Те задрожали, татары, а русские, там, значит, эти, ну, христиане, а те вознеслись в духе, уверены. Он поднял их намерение, их волю поднял, она, Матерь Божия, своим явлением. Подняла и заточила как-то, настроила на победу.
Да, но русские это были хуже татар.
А?
В духовном смысле русские были хуже татар.
Ну, я не об этом.
Нет, так вот именно об этом.
Благодать.
Нет, какая благодать?
Ну, какие русские, какие татары были. И вот обрели возвышенное. Чего что? И был этот, как его, первосвященник.
Анализировать ошибки.
Подожди, был первосвященник, это патриарх, тот, там, еще там, который Донского благословил крестом и что-то там, и ничего. Это был он там, его сознание. А какой был шорник, что-то, мы говорим. Мы говорим о пастырях. Я говорю только о пастырях. Так, потому что пастыринские кули есть гомосеки. Ну не будем же они. Нет, это же не вся церковь такая.
А ты знаешь, какие пастыри были у русских?
Да знаю, все это знают. Это были и иудейские церкви, и христианские, и мусульманские, и магометанские, и ламаистские. Везде это. Ну такова Соляви. Или ты, или вас, или ты. Или тебя, или ты.
Да, к религии это не имеет никакого.
Нет, я говорю, просто это такая жизнь. Нет, вот это болото, вот хлеб. Вот это навозный хлеб. Ну что ты ж куда, что денешься?
Но к религии это не имеет никакого.
Не имеет. Господь, когда пришел, он имел формулу спасения. Е равняется МЦ квадрат. Равняется и для пастыря, и для овец. У него нету разделенных. В чем же тогда, как же овец делить? Черных на белых, белых на черных. А вот папа, тот, кто покается, после страшного суда, может быть, из черного станет белым. И никто не знает того, что выпадет. Это еще не значит, что эта церковь спасется или будет кто-то спасен. Может быть, весь мир рухнет туда и будет посеяно новое человечество.
Всякий раз, когда ты каешься по-настоящему, Господь тебя спасает. А не после какого-то страшного суда. Там,
нет. И только спасение только после страшного суда. Это написано
где?
В законе Божьем.
В каком и законе Божьем?
Ну, в интернете, ё-моё. Ну, там 480 страниц.
Я правильно. Не могу, 480 страниц заблуждений, которые были Господом отвергнуты.
Кому ты это скажешь?
Те, кто это поняли, те приходят сюда.
Я не вижу понявших. Я вообще не вижу понявших. Ты не понял точно.
Нет,
про них я не знаю. Они молчат. Вот что получается.
Ну, ты же говоришь.
Пустота получается. Я хоть что-то ищу, бьюсь стенку в стенку. Ну, этот молчит там. Эти женщины вообще ищут. Саша, это просто это просто.
Нет, во-первых, ты не очень даешь говорить всем окружающим.
А чем я говорю? Вы меня туда заткните, я буду молчать. Ну, говорите вы. Ну, пожалуйста, говори ты.
Может быть,
есть... Ну, по сути дела.
Ну, давай, может, есть вопрос вот по сути.
Да, пожалуйста, задавайте.
А ты что, по сути говоришь?
А я по сути.
Не говоришь практически.
Не по сути, класс.
Совсем не то, что относится к данной теме. Совершенно не то.
Я эту тему не понял вообще. К чему это? Форма. Я хочу спросить. Он же не будет сейчас ни стечать, ни черещать, не будет мне объяснять. Ни вам, ни кому.
Может объяснить, если...
Пожалуйста, объясни. Вот дай мне вот страницу. Я сейчас дойду. Объясни.
Мы сейчас пойдем, я буду объяснять.
Давай. Объясни, давай.
Хорошо. Давай тогда помолимся и пойдем уже. Займемся этим. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
Моя душа ищет.